Новости дилетанта.
В немецком Ростоке будут судить еще одного нацистского преступника на скамье подсудимых, 95-летний бывший санитар из Освенцима. Известно, что зовут его Хуберт, но фамилия держится в тайне. В лагере смерти он проработал чуть больше месяца, в 44-м году, но за это время в Освенцим прибыли 14 эшелонов с узниками из Нидерландов, Франции и Австрии. В декабре суд Ростока признал Хуберта психически вменяемым и достаточно здоровым для участия в процессе. Первое заседание состоится 29 февраля. Монумент «Родина-мать», установленный в Киеве, не будет снесен, однако со статуи уберут герб Советского Союза. Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович. С прошлого года на Украине действует закон о декоммунизации. В рамках его исполнения в Киеве велись дискуссии о том, что снесен может быть и монумент «Родина-мать». Впрочем, теперь понятно, что этого не произойдет. Правда, решение убрать советский герб пока принято только на экспертном уровне. В Италии опубликованы военные дневники Бенито Муссолини. Их выпустили сразу в трех редакциях. Дневники охватывают довольно длинный период, но большая их часть посвящена событиям Первой мировой. На Апеннинах публикация дневников Дуччи вызвала серьезную дискуссию. Многие политики осудили издательство, обнародовавшее текст, написанный основателем итальянского фашизма. Впрочем, дневники Дуччи сопровождают комментарии. Точно так же в Германии издали «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Скандал на одном из аукционов США. Швейцарский ювелир Ронни Тотах опознал в одном из лотов свою собственность. Речь идет о крупном сапфире стоимостью 10 миллионов долларов. Он был украден у компании Тотаха в Италии 20 лет назад. Тогда камень являлся частью браслета. Именно это украшение и было похищено у ювелира. Как сапфир попал в США, неизвестно. Имя человека, который выставил камень на торги, держится в секрете. За прошедшие годы камень стал весить на 6 карат меньше, что говорит о том, что после похищения он был повторно отшлифован. Леонардо Ди Каприо может сыграть Ленина. На прошлой неделе актер заявил, что с радостью сыграл бы Путина, Григория Распутина или Ленина. Не успел Ди Каприо произнести эти слова, как получил соответствующее предложение. С инициативой выступили режиссер Владимир Бортко и студия Линдфильм. Впрочем, пока это не более чем шутка. У Линдфильма, как следует из заявления, сейчас есть лишь декорации для съемок. А вот сценария фильма о Ленине, в котором мог бы сыграть Ди Каприо, пока не существует.
В эту субботу после 16 часов слушайте программу «96 страниц», в которой мы представим новый номер журнала «Дилетант». 96 страниц. В субботу после 16 часов.
Привет, это Всеволод Бойко.
А я Ирина Бублаян.
Раньше мы вели утренний разворот только по воскресеньям.
А теперь будем выходить в эфир еще и по субботам.
Весь уикенд с 7 утра до половины девятого. В новый сезон мы берем с собой все лучшее.
Как всегда, будет много звонков, смс-сообщений и споров.
А в прошлом оставим все ненужное.
Твой насморк.
И твое хихиканье.
Так что включайте утренний разворот по субботам.
И воскресеньям.
С 7 до половины девятого.
В эту субботу после 9 утра в программе «Детская площадка» с папашей Гульком. Автор путеводителя по Москве для детей Александра Клюкина. «Детская площадка» с папашей Гульком. В субботу после 9 утра. В это воскресенье после 10 утра в программе «Открывашка». Учимся правильно фотографировать. В нашей студии педагог Союза фотохудожников России Марина Смирнова. «Открывашка» в воскресенье после 10 утра. В это воскресенье после 13 часов тема программы «Родительское собрание. Российская школа. Есть ли шанс стать лучшей в мире?» На собрание вызываются директор Московской гимназии номер 45 Михаил Шнейдер, директор гимназии номер 1520 имени Копцовых Вита Кириченко и директор лицея «Ковчег-21» Рустам Курбатов. «Родительское собрание. Воскресенье после 13 часов».
В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб автору и исполнителю Веронике Долиной.
Проблемные фамилии. Такова тема программы «Говорим по-русски» в это воскресенье после 11 утра. У нас в гостях генеральный директор Центра «История фамилий» Владимир Максимов. Ведущие Ольга Северская и Оксана Пашина. «Говорим по-русски» в воскресенье после 11 утра.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Дилетанты».
Добрый вечер. Сегодня 21-е, если как культура у нас. 21-е сегодня января, да?
21-е, да.
Ну вот завтра.
21-е, четверг.
Завтра, послезавтра, добрый вечер. Максимум. Ну, должно завтра уже появиться. Появиться должны в продаже номера, новые номера «Дилетантов». Теперь мы относим их, выходит в конце января, значит, мы относим к февралю, номер 002 за этот год. И он в своей основной теме посвящен терроризму. От вообще от сотворения мира до наших дней. Ну, наверное, все-таки можно ли считать Каина террористом? Я не знаю. Ну, наверное, нет. Просто
убийца.
Брата-убийца, просто-напросто. И мы сегодня решили продолжить разговор с Олегом Мудницким. Мы начинали этот разговор, да. Много раз мы к нему возвращались. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы, Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман, мы... Сейчас возвращаемся к разговору о терроризме. Но вот я не зря спросил о Каине.
Потому... А кто для тебя в Ветхом или Новом Завете террорист?
Да нет, пожалуй. Вот нет.
Разве что с позитивной коннотацией Самсон.
Ну, может быть.
Ну, и то, как бы, это длинная история.
Это сильно, да.
Ну, может быть, Юдиев, кстати говоря. Юдиев.
Ну, как убийство врага.
Да, как убийство врага. Но это, наверное, все-таки не то. Поэтому я бы хотел не к актам, а к идеям, которые приводят непосредственно к терроризму. Сегодня хотел бы к идеям обратиться. Вот что можно считать? Вот только что, конечно, Олег Будницкий меня поразил, я сразу продаю, вот поразил меня вот этой статистикой, что за последний год, за сколько? За 15 лет, как вышло первое издание вашей книги,
с тех пор
терроризм в русском революционном движении, и выходит каждые 6 часов в мире выходит что-то о терроризме.
Да, но это не потому, что вышла моя книга.
Нет, конечно. Это в основном, наверное, конечно, после 11 сентября.
Да, конечно. Просто моя книга так получилась, что она была, пожалуй, первой книгой вообще в России о терроризме как таковом, идеологии терроризма.
Да.
И получилось так, что она была сдана в издательство накануне взрыва в Москве, а вышла не очень задолго до 11 сентября. С тех пор просто произошел взрыв какой-то невероятный. Я довольно давно не занимался этой темой, просто сейчас готовлю второе издание своей книжки, и она выйдет, надеюсь, в феврале, и решил немножко посмотреть, что же было в литературе, написать какое-то заключение, что написано за это время, и был просто сражен. Каждые 6 часов выходит книга о терроризме, и если брать статьи, то, наверное,
ощущение, что, каждая минута. Реже случаются сами, значит.
К счастью, реже.
И это совершенно поразительно. Там, конечно, это в основном о современном терроризме, и о том, что происходило до 20 века, или до начала 20 века, это где-то около чуть меньше 4% этих изданий. Но в абсолютных цифрах это огромные цифры, и даже если мы возьмем такой относительно узкий в мире сегмент, как Россия, хотя для, собственно, терроризма, истории терроризма России второй половины 19-го, начала 20 века, это страна номер один, то очень много вышло на разных языках, но, во всяком случае, то, что я вот смотрел, читал по-русски и по-английски, и то, что мне коллеги помогли прочитать по-немецки, это очень много. На самом деле речь идет о сотнях, если не тысячах, наименований, статей, книг. И я вот вас вынужден разочаровать. Ни Юдиф, ни Лаферн, ни Равальяк и так далее, никто из них не имеет никакого отношения к тому явлению, которое мы называем терроризмом.
Даже студент Зант,
хотя это ближе все-таки к понятию современного терроризма. И здесь вопрос вот о чем, то, что я несколько раз говорил, но никогда не вредно повторить, потому что это как-то улетучивается. Само по себе убийство того или иного политического деятеля, государственного или, там, не знаю, публициста, как в данном, или литератора, как в случае с Зантом, это не есть терроризм, когда хотят устранить какого-то конкретного человека за то, что он сделал. Терроризм начинается тогда, когда, во-первых, хотят устранить не конкретную персону, а некий символ системы.
Угу.
символ системы, но иногда это сочетается.
Часто.
И конкретного человека, и символа. Да?
Не, далеко не всегда.
И, ну, там, второе, Гаврила Принцип, он террорист, второе, Вера Засулич, она террористка.
Вера Засулич террористка, бесспорно. И второе, и самое главное, то, что террористический акт рассчитан на реакцию публики, рассчитан на реакцию общества. Поэтому даже технически терроризм не мог возникнуть до, собственно, изобретения средств быстрой передачи информации и возникновения средств массовой информации. И современный терроризм – это вторая половина XIX века, вот его рождение. Когда о том или ином насильственном акте узнавало большое количество людей и на него как-то реагировало. Террористический акт – это всегда послание некое. Так? Это не просто устранение того или иного лица. И второе изобретение техническое, да, которое, это, конечно, динамит.
А.
Это динамит, и это возможности для людей купить ингредиенты в аптеке и собрать бомбу.
Ну, Браунинг тоже такое же орудие. Кинжал,
ну, тоже можно. Использовались и то, и другое.
Шарлотта де Карде, она кто?
Шарлотта Карде, она народная мстительница, я бы так сказал. Вот. Вы знаете, я сейчас маленький паузу возьму, паузу в нашем разговоре, для того, чтобы задать вам вопрос. Мы продолжаем разыгрывать номера, уже прошлые номера «Дилетанта», и 10 номеров октябрьских, 10 ноябрьских мы сейчас разыграем, если вы ответите на вопрос, который вот Олег Буденицкий считал очень сложным. Но вот я думаю, сейчас вы...
Для меня.
Нет, вы сейчас скажете, что вы сейчас догадаетесь. Дело в том, что была одна таинственная история в 80-х годах, которая нас всех очень поразила тогда. Был убит Улов Пальмы.
Да.
Был убит Улов Пальмы. Но еще когда он не был убит, а снимался фильм, совершенно не имевший отношения к убийству Улова Пальмы, во сне, в одном из эпизодов фильма, во сне долго показывается та лестница, на которой был убит Улов Пальмы в Стокгольме. Показывается эта лестница, показываются эти места. Вот скажите мне, пожалуйста, это снял наш соотечественник. Это был его последний фильм, сразу подсказываю. Сейчас все догадаются. Снял. Скажите, пожалуйста, кто вот такой... Это было невольно. Кто такой ясновидец из наших соотечественников, режиссеров, вот оказался? Просто назовите его фамилию, плюс 7 985 970 45 45. Ну вот этот спор может быть вечен, конечно, что кто вот Шарлотта Карде террористка, или а кто вот Вера Засулич террористка. Да. Вот давайте попробуем вот идейно в этом, что вот пошла Шарлотта Карде, пошла и убила Марата. Да. Вот, хотя есть теория, что не она убила, что
провокация. Но ванну точно всегда принимал.
Да. Да, это всегда существует разного такого рода теории.
Но говорят, он большую часть времени проводил в ванну, незначительную часть. Но это не важно.
Это революционная чесотка.
Да. Да. Но Шарлотту Карде вряд ли можно счесть террористкой в современном понимании этого слова. Она хотела убить конкретно Марата. Да, за его деятельность, за его эти кровожадные призывы и так далее. Но вообще понятие террора рождается в совершенно верно в эпоху Французской революции. Якобинский террор.
Вообще, Хингистер хотел убить конкретно Урицкого.
Но это государственный террор. Это террор победивших.
Совершенно верно. Совершенно верно. Но само понятие террора, это не от латинского слова, от французского происходит. Читайте Брагауза и Фрон, да, словарь Брагауза и Фрона.
Вот в этом применении, конечно.
И там совершенно конкретно есть статья о якобинском терроре, а не о явлении терроризма, его еще нет. Точнее, он еще неосознанно, неосмысленно. Так? И впоследствии вот эта идея устрашения или ликвидации каких-то групп людей по тому или иному признаку, там, социальному, национальному или еще какому-то, религиозному, так вот эта идея как... политика, она возникает в эпоху Великой Французской революции. Но это совершенно верно, это террор сверху. Да. И в литературе специальной обычно все-таки есть такая конвенция, принято различать террор и терроризм. Да. Террор – это насилие сверху, со стороны сильного, со стороны государства, со стороны власти. Терроризм – это насилие слабого, насилие снизу. И вот этот терроризм, да, он, собственно говоря, как бы появился вроде бы и в Италии, Карбонарии, там, и еще где-то, но... по-настоящему местом рождения терроризма является наше Отечество.
Это прежде всего народовольчество.
Прежде всего народовольчество, хотя, собственно говоря, терроризм в России, первый звонок, это был выстрел Каракозова. Угу. 4 апреля 1866 года, около, на выходе из летнего сада у императора Александра II. А по-настоящему вот, террористическим актом можно считать выстрел Веры Засулич, или точнее таким переходным, да, потому что здесь самым важным было даже не только то, что у нас Стрепова стреляла, петербургского градоначальника Трепова, за то, что он
приказал высечь
да, политического да. заключенного, хотя даже по российским законам не имел права этого делать.
Угу.
Их могли сечь, но не в доме предварительного заключения, а только уже когда он будет отправлен на каторжные работы. Но важнейшим было то, что суд присяжных ее оправдал.
И говорят, ее даже на руках вынесли.
Ну, на руках ее не вынесли. Ее выпустили.
Есть такой апокриф.
Ее выпустили с черного хода, потому что боялись, что будут такие вот волнения и все такое прочее.
А потом она скрылась, потому что государь сказал, что надо взять под стражу, да, но след уже простыл.
Государь все-таки не давал непосредственно лично таких команд, но, во всяком случае, Веру Засулич, конечно, хотели задержать до особого распоряжения, но она скрылась. Так, и, кстати говоря, впоследствии была принципиальной противницей терроризма. Ну, она одна из первых социал-демократок, о чем, я думаю, многие знают, там, а может, ну, большинство, скорее всего, не знает. Она входила в Плехановскую группу освобождения труда и потом была членом редколлегии газеты «Искра», между прочим, членом редакции. Да, потом меньшевичкой, да. Вот, и умерла.
Терроризм носил в России небывалый размах, если говорить о конце 19-го, начале 20-го.
Дело в, тогда я сразу задам вопрос. Дело ли в количестве или в какой-то качестве и идейной чистоте терроризма?
Ну, относительно идейной чистоты.
Идейная чистота, в смысле, именно цель, именно такая, которая и четкое выполнение этой цели. Никаких случайностей или оправданий терроризма.
И да, и нет. Во-первых, если мы говорим о рубеже 70-х, 80-х годов 19 века, это первая волна, да, первый пик терроризма в истории России. По масштабам он не столь велик.
Конечно, мы знаем, все зарождалось.
Наперечет мы знаем теракты, которые совершали. И терроризм поначалу в программе «Народной воли» не рассматривался как главное средство борьбы. Главное это составить, в общем, говоря современным языком, заговор, захватить власть и сверху провести преобразование. Вот идея. А для этого надо нанести такие удары по власти, чтобы власть как-то отступила, сломалась, рухнула и так далее.
Ослабло.
Подорвать авторитет власти, там разные были мотивы. И это не было главным средством по теории. На практике оно стало главным. Оно стало главным, и в конце концов, особенно последние месяцы, собственно, перед первые месяцы 81 года, 1800, охота на коронованного зверя, как называлось у народовольцев, на Александра II, стала главной задачей партии. Все силы были брошены на это, силы не очень многочисленны.
Как это определялось? Это определялось как-то, обосновывалось, потому что, ну вот, понятно, что, как ни цинично звучит, террористический акт легче совершить, чем составить полноценный заговор и попытаться даже взять власть. Но как это обосновывалось, вот эта чистота и охота на коронованного зверя?
Ну, видите ли, во-первых, параллельно велась работа. Создавалась и была военная организация «Народная воля», рабочая организация «Народная воля». Но они по своим масштабам, конечно, и по влиянию, ну, не могли просто реально быть теми орудиями, при помощи которых можно было захватить власть. Император все-таки был на вершине этой самой пирамиды. И ведь до этого народники, ну, тут я боюсь впасть в долгий разговор о народнических теориях, они были анархистами. В том плане, что они считали, что важна социальная революция, а не политическая.
Вот в этом плане анархистами.
Значит, да.
А народовольцы... Не все народники были террористами. Это разные вещи.
А народовольцы, конечно, народники некоторые практиковали тоже террор, а там были другие идеи. Это как бы самозащита была партии там, и так далее. А народовольцы, они перешли к политической борьбе. Борьбе за власть. И на вершине этой пирамиды был император. И казалось, что если будет нанесен удар по вершине этой пирамиды, то и пирамида вся сама.
Причем совсем не самый жесткий император оказался мишенью.
Это по-разному на эти вещи смотрели. Например, при Александре...
В чем причина, что все-таки они решили расправиться именно с Александром II?
Ну, во-первых, они...
Кто он тогда был царь?
Исключительно... Это бесспорно правильный ответ. Но, кроме того, не будем забывать, что поначалу, как говорил Андрей Желябов на суде, у нас была розовая мечтательная юность. То есть они ходили в народ, они хотели, значит, как-то распропагандировать крестьян, устроить народную революцию, социальную революцию. И чем это кончилось? Кроме того, что крестьянство оказалось не слишком к этому восприимчиво, в чем они как-то боялись себе признаться, но потом все-таки признались. Их арестовывали, задерживали. Ведь было задержано чуть ли не несколько тысяч человек по всей России. Потом оказалось, что где-то так вот человек 800, потом из этих 800 часть, в общем, выпустили большую, и в итоге соорудили грандиозный процесс 193. Так, и вот это вот этот процесс, причем даже по, между прочим, законам Российской империи, этих людей было трудно осудить. Ну, не было таких статей. Ну, хорошо, ну, ходили в деревню под видом, там, не знаю, пильщиков дров, там, коробейников и прочее, вели разговоры о светлом будущем, о социализме и так далее. Ну, и что?
Ну, и совсем не обязательно к топору звали Русь.
Совершенно верно. До этого все-таки они не были сумасшедшими и понимали, в каких ситуациях можно вести разговоры, каких нельзя. И подавляющее большинство к бунту, там, к цареубийству и прочее не призывало. Так? Или там по непосредственному захвату помещичьих земель, а вот вели такие подготовительные разговоры. И приговоры были весьма жесткие на фоне того, что по российским законам там во многих случаях не было состава преступления. Ну, вплоть до... Там была и каторжная работа, и ссылка. Но половину оправдали. Половину продали, кстати, во время процесса несколько человек умерло. Там. Они ведь сидели по 3 года некоторые, так, в ожидании суда. И тех, кого... Да, и еще такой нюанс. Надо сказать, что приговоры шли на утверждение императора. И император всегда проявлял милосердие. Приговоры смягчались. В данном случае... По настоянию шефа жандарма Мизинцова, мы знаем, так сказать, человека, который императору вот это посоветовал, и император отнесся к этому вполне благожелательно, не только утвердили приговоры в той первоначальной форме, но и тех, кого оправдали, освободили, или там уже отбыл срок там, и так далее, предварительное заключение, их всех выслали в административном порядке без всякого суда. В России была, например, административная высылка, совершенно страшное дело. То есть просто чиновники решаешь, а этого надо выслать. И высылают. Там куда, значит, угодно. Но более позднее время, когда высылалась там группа уже поздних народовольцев, которые пытались там народную волю восстановить, но ничего там толком они еще не сделали. Тем не менее, их там высылали в отдаленные места Сибири, когда родители пришли узнавать, а вот что там, как и какие вещи брать. Мы вообще не знаем толком, где это находится. Мы знаем одно, жить там нельзя. Ответил им, значит, тогдашний полицейский чин. И вот в этом случае, кстати говоря, когда собирались осужденных по процессу 193 отправить в ссылку там, на каторгу и так далее, были там не слишком приятные условия заключения, и некоторые из тех, кто ждал отправки к месту отбывания наказания, они били голодовку. Били голодовку и держали голодовку довольно долго. Опять же, пришли там родственники и в том числе просили шефа жандарма Мизинцова как-то сделать что-нибудь. Кто-то сказал из пришедших, ведь сделайте что-нибудь, ведь они же умрут. Пусть умирают, сказал Мизинцев. Я уже приказал заказать гроба. И он заказал тем самым гроб самому себе. Шеф жандарма Мизинцев, вспомнил цареубийственный кинжал, да, он был убит кинжалом Сергеем Кравчинским, будущим вашим, так сказать, то есть не будущим, это вы его, так сказать, отдаленный собрат по литературному цеху, Степняк. Будущему писателю Степняку. Так? Он, значит, Сергей Кравчинский, да, еще никакой не Степняк, он ударом кинжала средь бела дня в центре Петербурга убил шефа жандарма Мизинцева и благополучно скрылся с места преступления. И после чего выпустил такую листовку, скорее брошюру довольно объемистую «Смерть за смерть».
Но это конкретно. Но это опять же конкретное, то есть за конкретные дела.
Но с расчетом на информационный резонанс.
Скоро еще листовка была. Бесспорно. Да, информационный. Или переходная стадия. Это как раз когда предшественники народной воли, землевольцы, рассматривали терроризм как средство самообороны. Мы защищаемся от власти. Власть вот так с нами, а мы от нее защищаемся. Так это называлось. Так?
И, но для власти это были опасные смутьяны. Коль скоро они отправлялись в деревню, значит, это грозило крестьянской войной.
Разумеется. Ну, до крестьянской войны это было очень далеко, но во всяком
случае... Но, с другой стороны, власти
была в этой логике.
Здесь, конечно, да, конечно, стоит отметить, что количество заговоров и впоследствии и террористических актов, и покушений, оно больше при более либеральных властителях. При Александре Первом все составляется.
Отечественный парадокс.
Дворцовый, при Николае сколько ссылают, но такого серьезного и разработанного покушения на собственного Николая Первого нет, на Александра Второго много, ну и пошло-поехало, правда, на Александра Третьего тоже покушаются.
Покушаются, вот. Но вот. Неуспешно.
Но да. Здесь не в успешности да. дело.
Ну нет, и он защищен, и вот его жесткость и меньше террора.
Ну, впечатление. Не думаю. Это немножко другой сейчас вопрос. Тем более, что мы прервемся. После новостей и рекламы я скажу, кто правильно угадал режиссера, провидца нашего соотечественного. Угадали все. Просто. Угадали просто все.
Подряд, да.
Вот, подряд. Очень много людей, из которых 10 победителей мы назовем. А сейчас новости.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, я скажу, что правильно сказать, что показал место, где убьют Олафа Пальме в своем фильме Андрей Тарковский. Это фильм «Жертвоприношение», один из моих самых любимых фильмов, если говорить о Тарковском сейчас. А вот если говорить о призах, двух номерах «Дилетанта», кто их получил, то это Александр 1811, Федор 7253, Андрей 5607, Стас 2270, Евгений 5011, Нина 0443, Алексей 6271, Лиля 6502, Катя 2066, Игорь 9628. Спасибо всем, кто отвечал.
Осталось только выяснить, кто убил Олафа Пальме.
Ну да. Я бы хотел задать такой вопрос. Я напоминаю, что у нас с Сергеем Шагуновым в гостях Олег Будницкий. Я бы хотел все-таки... Вот вторая половина 19 века и вплоть до начала 20-го мировая эпидемия убийств высших государственных должностных лиц, Линкольн и другие президенты, президент Карно, вот масса все, и вот вплоть до того убийства, которое, на мой взгляд, совершенно такое убийство все равно кого, лишь бы паразита. Это убийство, когда Луиджи Лукени убил на Женевском озере императрицу Елизавету. Уже никакого влияния на мировую политику не оказывавшего.
Ну.
А перед этим он хотел Филиппа Орлеанского убить, тоже очень большой деятель того времени.
А русский эмигрант Горгулов в 20 веке. Да. Помните, да, убивший французского президента?
Ну,
Павел Голод.
Да, но это вот какое здесь идеологическая подкладка? Одна ли или разная для всех этих убийств?
Ну, знаете, тут, во-первых, нельзя все эти убийства ставить на одну доску.
Так.
Скажем, убийство президента Линкольна Уильяма Бутом или покушение, скажем, Блинда на Отто Бисмарка и так далее, это как раз тот самый случай, когда хотели устранить конкретного человека. Что же касается вот этих анархистских покушений конца 19 века, это вот одно из самых распространенных, и, между прочим, если мы и можем говорить о связи того терроризма с современностью, то это ближе всего подходит. Это пропаганда действия.
Угу.
Это пропаганда действия, то есть, когда совершенно не важно, кто будет вот этим объектом покушения. Это может быть безобидная императрица или там Филипп Орлеанский, которому повезло в данном случае. Так, это могут быть посетители оперного театра, это могут быть посетители кафе и так далее, потому что в оперном театре по определению не могут сидеть рабочие
крестьяне.
Да?
Паразиты.
Совершенно верно. Да. Это пропаганда действия. Это пропаганда действия, причем там разные были теории. Некоторые считали, что не нужно атаковать всяких, там, не знаю, президентов или царствующих особ, а вот будет понятнее народу, если будет убит лавочник, который поднял цену на хлеб там, на 2 сантима. И это людям будет понятнее, за что он там был убит, или там мясник, который поднял там цену на целый там, франк или еще на что-нибудь такое. Так, это как раз...
И убивали.
И убивали, да. Эти идеи как раз родились не в России. Это Италия. Так, это Италия, это Франция, Поль Брус. Угу. Французский инженер, друг Кропоткина, так, один из теоретиков пропаганды действия, Федерация итальянских анархистов. Вот оттуда пошла пропаганда действия, которая, кстати, в Россию потом уже пришла с Запада, и наибольшее количество жертв террора, вот террора снизу, терроризма, да, в начале 20 века, это жертвы анархистского террора. Угу. На вот у всех, так сказать, у всех, кто интересуется, на памяти, на слуху эсеровский террор, убийство Сипягина, убийство Плевница, внутренних дел, убийство князя Сергея Александровича и так далее. Но если мы говорим о массовом таком терроризме, массовом революционном терроризме, это анархисты прежде всего.
Анархисты. Точно ли это идейные анархисты, или, вот, честно говоря, как в случае с тем же Лукени, героем моим, это люди, которые не то что примазались, а как-то вот подхватили одну строчку из всей массы анархистской теории.
А это, знаете, вот это когда идея владеет массами, а вот тут уже...
Она сразу упрощается.
Совершенно верно. Она примитивизируется, и какие формы она, как она отразится вот в этих вот умах, не слишком зрелых, я бы так сказал, это уже, ну, Богу известно. И, с одной стороны, были вот эти вот идейные террористы, которые из идейных соображений там бросили бомбу в кафе Либмана в Одессе, например. Знаменитый такой теракт недавно там Хилбреннер, немецкая исследовательница, написала статью, посвященную анализу вообще.
Происшествие
этого теракта. Ну, и да. Она как бы... есть такое понятие... плотное описание, да, вот она пытается понять, и кто это сделал, и кто там сидел в этом кафе, на самом деле. Очень любопытная статья, так. Но когда вот эти идеи пошли в массы, когда мы читаем полицейскую хронику, скажем, 1905 года, опять же, то, что в советских школах учили, вот они забастовки, вот они рабочие под руководством и так далее, это и так, и не так. Там было вот такое массовое насильственное движение снизу, массовое, когда речь идет о сотнях, если не тысячах, вот такого рода атак, вот такого рода покушений, убийств, ограблений, нападений. Ну, например, то, что мне больше всего нравится, в кавычках, конечно, то, что я нашел в полицейской хронике, когда совершили налет на винную лавку, убили сидельца.
Ну да-да-да, вот тогда мы рассказывали, да, да. Повторите, потому что не все слышали нашу
значит,
передачу.
И добыча была 5 рублей. Угу. 5 рублей, а в чем был смысл этого? Экспроприации, так называемые. Да. В том, что они ездили, эти вот террористы, за город тренироваться в стрельбе, у них не было денег на трамвайные билеты. Угу. Вот поэтому они решили ограбить лавку, и вот убили человека за 5 рублей.
Это уже пошло-поехало.
Совершенно вот, верно. И это, кстати говоря,
это уже
привело к дегероизации террористов в глазах общества. Так, и вот одна из причин потери кредита революционерами в обществе в период революции 5-го года, с одной стороны, то, что власть таки пошла на реформы, так, это де-факто. Де-факто конституция, хотя слово нигде это не было прописано, но основные законы были
не так.
Манифест 17 октября 1905 года, и потом апрельские законы 1906, Государственная дума там, и так далее. И появилась возможность как-то влиять на жизнь в стране путем голосования, а не путем насильственных действий. С другой стороны, вот этот вот массовый низовой террор, который ужаснул людей, так и масштабы которого были, конечно, просто немыслимы. По некоторым оценкам, с 1901 по 1911 год, за 10 лет, причем пик приходится на 1905-1908 годы, жертвами террористов стало 17 тысяч человек. Это гигантские цифры по тем временам.
Да. Это гигантские. Это чиновники, полицейские.
И большая часть это просто прохожие. Потому что
и отсюда такая непопулярность когда, террористов в глазах населения.
Когда перестает терроризм считаться с среди мирного населения жертвами?
Я бы не совсем так сформулировал. Не то, что среди мирного населения, а среди людей, не причастных к власти, которые борются.
Ну, среди прохожих, например.
Прохожих мальчика.
Я бы начал все-таки не с этого, а это вот такая классическая ситуация, это взрыв в Зимнем дворце.
Да.
Знаменитый, 5 февраля 80-го года.
Да.
Когда бомба была заложена Степаном Халтуриным, потихонечку носил там динамит, да, в подвале, с тем, чтобы взорвать царскую столовую. Между царской столовой...
Там кардигардия.
Там кардигардия, комната для отдыха караула. И было понятно, что будут жертвы среди солдат, которые вот эти самые крестьяне, которые...
Так и случилось.
Да, и так и случилось. Причем случилось так, что были жертвы только среди солдат. Да. А никто более не пострадал. И была, значит, листовка народной воли, где это объяснялось. Говорилось, ну что, идет война, на войне бывают жертвы. В таком духе. Так? И потом была очень интересная дискуссия между Борисом Савенковым, который столько написал, да, на тему морали и прочее, и Верой Фильнер. Вот, там, не знаю, жертвы, искупления и прочее. Фильнер вообще не понимал, о чем он говорит. Ну, то есть она понимала, но вот интеллектуально для этого было для нее очень и нравственно было очень далеко. Она сказала Фильнеру, этому Савенкову, что вы знаете, мы брали чужие жизни, но мы были готовы отдать свою.
Да.
И для них не было этой проблемы. Не было этой проблемы. Для Савенкова эта проблема уже была. Вот. Ну, и когда Савенков стал говорить, что я же ваш сын, и в идейном, конечно, плане, Фильнер про себя подумал и потом написал в мемуарах: не сын, а подкидыш. Написал на Борисе Савенкове. Вот. Так что история была такая непростая. И вот таких эпизодов, и даль, ну, взрыв поезда, например, да, понятно же, что там могли быть жертвы. По счастью, не было, когда взорвали царский поезд 19-го.
Когда царь держал крышу.
Нет, царь держал крышу, это, якобы. Это там было просто крушение,
просто крушение
по безалаберности,
да,
безалаберности чиновников и любви к быстрой езде. Кстати, вот этот самый Витте, который упоминался у нас тут в перерыве, да, с чего началась его карьера? Он же там резко протестовал против того, чтобы царский поезд ехал с такой скоростью. За что, в общем, подвергся, так сказать, осуждению со стороны министра путей и сообщения, адмирала Пассиета. Ну, в России считалось, что если человек военный, то он может чем угодно руководить, хоть железной дорогой. Так, ну, они поехали таки с той скоростью, значит, которой им не рекомендовали, поезд потерпел крушение.
Ну, да. Да. Там же сколько раз рассчитано.
Ну, да. А вторая история – это взрыв непосредственно.
Это взрыв. Это было 19 ноября 1979 года под Москвой. И, по счастью, никто не пострадал, потому что, по их расчетам, там, когда должен был быть тот самый вагон, где ехал царь, пятый вагон, но поезд был не тот. Там они поменялись по дороге местами, царские свистки. И, по счастью, они взорвали вагон, где везли фрукты и овощи с юга. И поэтому там не было...
Сколько было покушений на Столыпина, когда изуродовали его дочку?
Ну, вот такого рода...
Множество людей пострадало, когда был взорван дом.
Это самый кровавый теракт был, кстати, в истории России, когда взорвали дачу Столыпина.
Да.
Когда это были самоубийцы. Так? Вот трое террористов. Подсмертники, которые шли сознательно на... это дело, и они бы, конечно, и убили Столыпина, но кто-то заметил. Тут разные варианты, потому что, простите, уже не у кого было. Все погибли. Но там что-то было такое.
То есть они несли на себе взрывчатку?
Они несли в портфелях. Они были в формах, они, значит, якобы что-то там доставляли.
Ну, есть апокриф, что заметили, что они как-то неправильно одеты.
Или форма не так, или ус отклеился. Что-то такое.
Здесь
но
еще,
это уже...
еще интуиция. Интуиция, которая, кстати, всегда...
Их задержали при входе.
Это поразительная вещь. Совершенно, когда люди правильно настроены, они интуитивно ловят какую-то деталь, даже незаметную при самом внимательном разглядывании. Это поразительная вещь у хорошо натренированного полицейского.
Я думаю, что здесь была не интуиция, а просто профессионализм. Они увидели что-то не то.
Но это развивается уже.
Не так. Ну, что же такое там было?
Да, это просто на это смотрят и это понимают быстрее, чем это можно сделать, как тренированные спортсмены, тренированные...
Ну, что интересно, вот когда я пришел, вот эти вот террористы, да, это были, это эсеры-максималисты. Эсеры-максималисты, что-то такое среднее между эсерами и анархистами, скажем так. И они, с какими криками они бросили эти портфели, раздался чудовищный взрыв. Да здравствует свобода, да здравствует анархия.
Угу.
Вот такой был. И выводы за счет...
Да еще крик лозунга – это тоже важная вещь. Да. Выкрикивание лозунга. Да. Потому что или так, или постфактум обязательно. Тут чудесная деталь, которую вы прочтете, я думаю, что вот... Когда из протокола допроса того же Луиджи Лукени, когда он узнал, он был арестован, когда ему сказали, что императрица умерла. Он тогда, он улыбнулся, встал и громко сказал: «Я счастлив, ненавижу паразитов, люблю всех, кто трудится». Вот. Он обязательно, и вид у него, кстати говоря, вы увидите на фотографии, это достаточно знаменитые фотографии, когда его арестовывают, он улыбается совершенно лучезарно. Он рад, что это произошло. Мне очень хочется, не входя в подробности, которые мы разберем в других программах «Дилетанта», обязательно, о современном терроризме, о терроризме второй половины 20 века, о терроризме начала 21 века. Когда вот мы напомним начало передачи, что различает террор, если говоря о государстве, то есть террор – это насилие сильного над подвластным тебе, а терроризм – это, ну, как бы оборона слабого против сильного.
Не обязательно оборона.
Это... Или нападение.
Нападение, да.
Или нападение.
Но со стороны
такой слабого. Что делать, если, если, скажем, гигантские разветвленные организации, ну, или не такие большие организации, как вот социальный вот этот террор 70-х годов, например, в Европе, или террор, который уже действует вот под знаком, не знаю, ислама или исламизма. Вот здесь это целая организация. И появляется государство, которое доказывает такое формирование вполне государственное, как
идея.
Которое просто делами доказывает, что основное его сейчас занятие – это террор, причем повсюду в мире. Вот это вот что? Это какое-то видоизменение терроризма?
Ну, безусловно.
Эволюция какая-то?
Ну, безусловно. Безусловно. И, понимаете, тут уже очень разные факторы влияют. Как я уже говорил, это и средства массовой информации, и, скажем, в эпоху, не знаю, интернета, социальных сетей, как вы понимаете, эффект террористического акта, он просто, не знаю, тысячекратно усиливается в плане вот воздействия на людей, устрашения или, наоборот, восторга некоторых, так? Технологии современные и прочее, прочее. Вот эти вещи все очень здорово влияют на, собственно, развитие, на применение этого способа борьбы. Так, потом, знаете, вот мы называем одними и теми же словами явления в чем-то сходные, но очень различные в то же время.
Как и войной, кстати говоря, мы тоже
называем. Да, совершенно верно, очень различные. Поэтому сравнивая, скажем, народовольцев, так, как их назвал Альберт Камю, разборчивые убийцы, так и сравнивать террористов, которые взрывают автобус, да, в котором как бы просто едут люди другой национальности или другой религии или другого цвета кожи и что-то в таком духе, это разные вещи все-таки. Разные вещи, и, конечно, есть больше всего аналогии с анархистским террором конца 19-го, начала 20 века, хотя я уверен, что подавляющее большинство современных террористов, особенно тех, кого связывают с какими-то извращениями ислама, скажем так, скажу аккуратно, да, некоторые считают, что это не извращение, ну, как бы скажем, что это извращение.
Я бы сказал, что это извращение.
Извращение ислама, так, значит, то это другая история, вряд ли они ведают о своих как бы предшественниках. Но поскольку человечество все-таки оно и меняется в чем-то что-то неизменным, то всегда есть смысл изучать историю терроризма. И не потому, что мы найдем прямые указания, потому что мы, может быть, поймем механизм, как вообще эти идеи появляются в умах людей и почему люди к этому приходят. И какой тип вообще этих людей, которые готовы ради идеи убивать других людей, а в некоторых случаях даже тех, которые, скажем так, чья личная, условно говоря, в их понимании вина просто отсутствует или не установлена.
Угу.
Это вот очень важно. Ну, я уж не говорю о том, что... Кстати, очень любопытно, опять же, если сравнивать террористов прошлого и современного, Александра II ведь казнили, я использую народовольскую терминологию, по приговору суда. Они же его судили. В отсутствие подсудимого, без какой-либо, так сказать, защиты и так далее, обсуждали, судили и приговорили к смертной казни. И считали, что вот они эту казнь, так сказать, в конце концов, осуществят и осуществили. И вот мы рассуждали о том, ну как же так, это тот царь, который освободил крестьян, царь-реформатор. И, кстати говоря, в чем была одна из важнейших, в чем была неудача народовольцев? В том, например, что многие крестьяне и жители города считали, что это бари убили царя за то, что он дал волю.
Да. Да.
Да. Эффект был прямо противоположный тому, который они рассчитывали. Вот. И они считали, что это кровавый царь. Ведь, понимаете, при, как ни парадоксально, при Александре II было больше смертных казней, чем при Николае I. Ну, при Николае I могли забить спецрутинами.
Да, но казнь была ровно одна, мне кажется.
Ну, вы имеете в виду декабристов.
Да.
Да, насколько я помню, приговорили к расстрелу Петрошевцев.
Ну да, заменили в
последнее. Лично, да. Лично Николай I расписывал всю эту церемонию, да. Так, а при Александре II, вот первый был Каракозов, а потом, когда после покушения на него расстрел Ивана Ковальского, показавшего вооруженное сопротивление в Одессе, и потом, особенно после покушения Соловьева, когда страну разделили, как тогда говорили, на 6 сатрапий, на 6 генерал-губернаторств, и генерал-губернаторы получили право утверждения конфирмации смертных приговоров. Раньше жизнь и смерть подданных была прерогатива помазанника Божия. А теперь это был какой-нибудь генерал.
Но да? Все-таки режим Николая I был пожестче, согласитесь. Несмотря на меньшее количество.
Я с этим совершенно согласен. Я говорю о психологии восприятия.
Психологии восприятия. Да. Еще одна психологическая и очень такая корнями уходящая серьезно в древности, вообще в человеческое сознание. Это все-таки терроризм связан с идеей спасения. Что это кого-то ты спасаешь. А именно уничтожая что-то, кого-то, вот здесь ты других спасаешь.
Ну, народ от тирана, скажем.
Народ от тирана ты спасаешь. Вот рабочих от паразитов ты спасаешь. Ты показываешь что-то, какой-то путь к спасению ты показываешь. А паразиты никогда в физическом смысле этого слова. Здесь получается. А остальные будут спасены.
Nevermore.
Да, я, кстати, вот еще одну мысль хотел высказать с современным терроризмом. Вот очень интересно, я говорил о техническом прогрессе, это просто условия. Условия появления терроризма в свое время. И это условия...
Динамит, да?
Да, динамит. И потом мы знаем и эти самолеты, которые направлялись на башни-близнецы и на Пентагон, и разного рода подобные попытки использовать радиоуправляемые ракеты, японская Красная Армия, так и в некоторых других случаях.
Вот
поразительным образом, газ метро совершенно поразительным образом, иногда история возвращается на круги своя. Что мы сейчас видим вот в Израиле? Когда волна террора, терроризма, который за пределами Израиля не очень сильно замечает нападение с ножами. Этого самого против этих смертников шахидов с поясами смертников, против автомобилей, которые атакуют, значит, людей на остановке, там такие специальные, я вот недавно был в Израиле, такие специальные поставлены столбики. И уже это невозможно сделать технически.
Ну да, как везде посольства, как американские посольства стали. Как вот у нас бетонные плиты. Да, вы видите,
а теперь
вот,
это после... там просто на автобусных остановках, вокруг остановок, и просто нельзя направить машину и там убить людей. Начались нападения с ножами. А вот человека с ножом, его как
то же самое, установить? То же самое во Франции и в Британии. Вот эти нападения на военнослужащих, это то же
самое. В Англии с мачете напали.
Да. И во Франции, когда убили вот нескольких солдат.
Вот такой интересный зигзаг получается. Да? Но опять-таки, что здесь принципиальное отличие? Это нападение на любого человека. На любого. Это делает защиту от террористов очень сложно.
На любого или все-таки как-то обладающего какими-то очень смутными признаками принадлежности, как военнослужащие, как кто-то вот.
Ну, если мы говорим об Израиле, то на любого еврея.
Просто, это он обладает признаком, он еврей.
Ну, знаете, когда вы идете там по улице, то я еврея от араба не очень могу отличить, но в общем.
Но если случайно погибнет араб, то это ничего страшного. Там получается, по мнению террористов.
По мнению террористов.
Если они взрывали бомбы в автобусах.
Ну да, ведь. Если он такой арабский дядя Том, то есть прислужник Израиля. А,
вот, так что... То, ну,
да. Это мы... Да. Олег Будницкий, и мы начинаем. Да. Вот этот номер, который выйдет завтра. Он в основном, основная его тема – это терроризм и терроризм в истории. Читайте «Дилетант» и слушайте нашу передачу по четвергам. Спасибо большое. Всего доброго.
Всего доброго.
Дилетанты.